по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Привет всем! Сегодня понедельник, 17 июня, 10 часов утра, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Я обычно начинаю с того, что говорю о том, какая сегодня книга будет. Не буду я этого сегодня делать сначала, потому что есть несколько комментариев по второму посланию Коринфянам, важных комментариев от вас, которые я хотел бы прочитать. А вот потом уже мы подведем к новой книге, к новой теме, к которой мы с вами переходим. Я пока только напомню, что мы с вами читаем всю Библию с начала до конца. Мы читаем ее за пять, за пять с небольшим лет. Мы в Ветхом Завете, в Новом Завете, вот мы с вами были в Новом Завете, читали первое и второе послание к Коринфянам, значит, да, мы уже об этом говорили, мы вернемся на какое-то время, где-то на месяц, мы вернемся с вами в Ветхий Завет. Ну, а пока несколько комментариев, которые вы прислали на сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши основные группы по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook, и через другие группы, другие сообщества, ВКонтакте, Facebook, YouTube, Одноклассники, где, собственно, идет трансляция этой программы. Мы с вами говорили, например, о помощи, о вспоможении другим людям. Мы об этом говорили в конце наших бесед по второму посланию Коринфянам. Жанна пишет очень важную вещь. Она очевидная, но она очень важная. Причем она интересна, она важна и в жизни в целом, не только в этом конкретном случае, не только в этой конкретной ситуации. Жанна пишет: «Лучше начать с малого». С того, что под рукой, вместо споров в попытках найти единственный верный способ для помощи, увлекаясь разговорами, легко растратить время на пустое. Да, вот давайте мы решим, кому мы будем помогать, давайте мы будем решать, как этим людям помогать, а вот так лучше, а вот так хуже, вот а так у нас получается, а так у нас не получается. И вы знаете что? Действительно, во-первых, действительно эти разговоры отвлекают. И, знаете, сатана хочет, я думаю, я не знаю, к счастью, я не знаю его мысли настолько, вот, но нам небезызвестны его умыслы, да, как мы читаем с вами в Новом Завете. Вот, я не знаю глубоко этого, но мне кажется, что сатана хочет, чтобы мы вместо любви к ближнему говорили о любви, вместо милосердия говорили о милосердии, вместо помощи говорили о помощи, вместо веры говорили о вере. И ничего в этом плане не делали. И вот тогда действительно речь, разговоры, и, как Жанна отмечает, пустые разговоры заменяют для нас подлинное, заменяют для нас истинное. И есть еще одна вещь. Мы начинаем говорить о том, что, допустим, я могу помочь, но то, что у меня есть, это слишком мало. Но помните библейскую притчу, притчу нашего Господа, когда он говорит о том, что вот верный в малом будет поставлен над большим, верному в малом будет поставлен, доверено больше. Это как подросток, который почему-то говорит: да я еще не начал по-настоящему жить. Вот я буду взрослым человеком, я буду по-настоящему жить, тогда я буду участвовать, тогда я буду верить, тогда я буду помогать, тогда я буду... Не будет он. Скорее всего, тогда он ничего все равно не будет делать, потому что он изначально откладывает на будущее. А это частая история, и это, кстати, частый путь безответственности. Вот когда у меня будет много, вот тогда... А пока нет, пока это неинтересно. Когда у меня будет, не знаю, большое служение, большой охват, да, вот в отношениях с другими людьми, вот тогда я что-то буду делать. А ведь в Священном Писании совершенно по-другому. Мы действительно начинаем с малого. Вот, хороший вопрос задает Татьяна. Видеть небеса, у нас была передача, где мы говорили о том, что видеть небеса, но смотреть на землю или твердо стоять на земле. Татьяна пишет: если я что-то вижу в небесах, почему это обязательно сравнивать, почему это обязательно связывать с Библией? если я что-то вижу в небесах, почему обязательно? Ну, знаете что, давайте начнем вот с чего. Когда мы говорили о слове «небеса», когда мы использовали слово «небеса», и мы об этом говорили в нашем эфире, что значения этих слов бывают разные. Значения слова «небеса» бывают разные. Когда мы говорим о небесах как жизни духовной, это не просто небо, это не просто атмосфера, а это духовные небеса. Тогда, конечно, связывать это с Библией обязательно, потому что никто, кроме Библии, никто, кроме самого Бога, автора Библии, не может нам объяснить, что в этих небесах находится. Ну вот просто потому, что... Ну, я, может быть, сейчас несколько такой необычный пример приведу. Он вам может показаться неожиданным, но вот если я вижу что-то на рентгене, почему мне это связывают с учебником анатомии? Да, но мне связывать это с учебником анатомии, ну, просто потому, что анатомия как раз и объясняет те вещи, которые видны на рентгене. Это одна история. Теперь другая история. Псалмопевец не случайно говорит, и он говорит о небесах, в смысле тех небес, к которым мы с вами привыкли, которые мы с вами видим. Небеса, в 18 стихе, небеса проповедуют славу Божию. Вот небеса свидетельствуют, и наши физические небеса, и наша физическая вселенная свидетельствует о Божьей славе. Поэтому Священное Писание, Библия помогает понять и это. Теперь, если мы здесь с вами, ну, если вы с этим не согласны, если вы говорите о том, что небеса здесь ни при чем, и Бог здесь ни при чем, тогда, конечно, мы не будем читать Библию, или тогда, конечно, вы не будете читать Библию. Я буду читать Библию, другие люди будут читать Библию, потому что для нас это еще как при чем. Но если Бог действительно творец неба и земли, если Бог действительно вседержитель, тогда все остальное указывает на Священное Писание, и тогда мы читаем Библию для того, чтобы разобраться с тем, что есть в небесах. Об этом пишет Юлия, она подписывается Юляшка, она пишет об этом же, она говорит, Библия — это путь к небесам, все это взаимосвязано. Я бы сказал тут даже вот как. Путь к небесам открывает нам Иисус Христос. Священное Писание свидетельствует о нем. И мы с вами читаем Священное Писание и узнаем о том, кто такой Христос, что Он сделал для нас, вот каким образом Он, собственно говоря, нам открывает этот путь. Вот об этом Библия, и в этом плане Библия указывает небеса, Библия показывает нам путь в небеса. Еще одну вещь, которую хотел бы сказать, здесь есть вопрос или просьба, пришла она через наш сайт, просьба от Татьяны. Татьяна просит нас о том, чтобы мы рассказали, чтобы мы в наших архивах давали ссылки и указывали, в каких числах какие передачи были, по какой книге. То есть, чтобы отнести числа выхода, даты выхода передачи с теми книгами, о которых говорилось. Я понимаю, почему Татьяна об этом просит. Если вы заходите, например, на наш сайт theos.fm, раздел «Передачи», там есть ссылки, есть вот эти наши программы, записи бесед по страницам Библии. Но начинаются беседы этого цикла с апреля 2017 года. И когда я, например, говорю, а посмотрите передачи по книге «Левит», вы не знаете, когда искать, в какие дни эти передачи по книге «Левит» у нас выходили. Вот и просит Татьяна, чтобы было какое-то такое соотнесение, чтобы было понятно, когда, в каких числах, какие даты это делать. А пока могу посоветовать вам, Татьяна, только одно – зайдите, пожалуйста, в наше сообщество ВКонтакте и присоединитесь к нему. Это сообщество по страницам Библии. Вы легко найдете его по буквам ПСБ. Белые буквы на фоне красного кружка. И, собственно говоря, там есть раздел аудиозаписи. В разделе аудиозаписи все записи, все наши материалы выстроены в виде плейлистов. И вот для каждой книги Священного Писания отдельный свой плейлист. То есть вы видите, какие у нас плейлисты. Допустим, я говорю о том, что ну вот, вот это по этому поводу переслушайте, пожалуйста, в книге «Левит». И вы находите плейлист на книгу «Левит», и там, собственно говоря, все остальное есть, вы дальше легко найдете. А что касается просьбы подставить даты, мы проконсультируемся с нашими сотрудниками, подумаем, как это можно сделать, что можно по этому поводу сделать. Потому что, конечно, эта информация у нас есть. Восстановить и поставить ее можно. Вопрос только о том, как это сделать удобнее и для вас, и для нас, как это сделать лучше, для того, чтобы самые разные люди могли к этому присоединиться и этим пользоваться. Тем более, что сейчас как раз это становится актуальным, потому что, как я уже говорил, мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету, и сейчас я думаю, что, готовясь к этим передачам, я думаю, что интересно было бы переслушать и полезно было бы переслушать заключительные выпуски по книгам царств. Вот в наших передачах мы говорили о книгах царств, и конец... Извините, пожалуйста, конец этих наших бесед по книгам царств, я думаю, есть смысл переслушать. Сегодня вы еще раз увидите, почему. Мы выстроили наш цикл с такими переходами из Ветхого Завета в Новый, из Нового Завета в Ветхий, потому что между Ветхим и Новым Заветами существует тесная связь. Они соотносятся. Как когда-то говорил Августин Блаженный, Новый Завет сокрыт в Ветхом, и Ветхий Завет раскрывается в Новом. Иными словами, связь Священного Писания, она очевидна, и именно в таком изучении мы наилучшим образом можем видеть эту связь. Но при этом я отлично понимаю, что есть люди, которые к нам присоединились недавно, и когда я сейчас скажу о том, что мы сегодня начинаем читать книгу Ездры или книгу Эздры, вы скажете, как, что, зачем, почему, кто такой Эздра, откуда это... Потому как вот мы уже подходим к тем местам Ветхого Завета, о которых не так много говорится. Есть книги, которые часто читают, есть книги, которые читают меньше. Ну вот постепенно мы приходим туда, где книги, которые меньше читаем. И поэтому, прежде чем приступить к книге Эздры, я бы хотел сделать такой кратенький такой обзор. Если помните, раньше в фильмах, ну сейчас к сериалам это уже не очень относится, но в фильмах, многосерийных фильмах говорили, рассказывали перед началом серии, рассказывали краткое содержание предыдущих серий. Особенно это актуально, когда в серии действительно много, а вы смотрите там какую-нибудь последнюю или предпоследнюю. Вот надо понять, что произошло. Для Библии это тоже актуально, потому что понимание того, что происходило раньше, помогает нам выстроить всю канву и увидеть главное в этой самой канве. Многие из вас, кстати, пишут нам и благодарят нас вот за что. Тут одна и та же тема, которая звучит снова и снова. Говорят так: я читал Библию, я слушал проповеди, я читал христианские книги, но часто Библия представлялась таким лоскутным одеялом. То есть вот одну проповедь из этого фрагмента я слушаю, другую проповедь на этот фрагмент, а единство какого-то не получается, единство не складывается. Вот здесь, в этом цикле передач по страницам Библии, мы как раз и просим Бога о том, чтобы Он помог нам сложить такое единство, единство понимания Божьего Слова. Так вот, о чем мы с вами читали до сих пор в Ветхом Завете? Бог сотворил небо и землю, Бог сотворил все, что наполняет небо и все, что наполняет землю, Бог сотворил человека, Бог сотворяет Адама, и Адаму Он говорит очень важную вещь, мужчине Он говорит очень важную вещь. Он говорит о том, что есть одно дерево здесь, в Эдемском саду, где ты живешь, от которого ты не должен вкушать, ибо если как только ты вкусишь от него, смертью умрешь. Это дерево познания добра и зла. Дальше, поскольку Адам одинок, ему тяжело, и Бог видит, что нехорошо человеку одному, он сотворил женщину, потом она будет названа Евой. Мы с вами это уже узнаем, узнали об этом несколько позже. Вот. И Адам и Ева живут в Эдемском саду, наслаждаются личным, близким общением с Богом. Появляется змей. Откуда в Эдеме взялся змей? Об этом мы еще поговорим. Мы будем говорить об этом, когда дойдем, например, до книги пророка Исаи. Появляется змей и оспаривает, ставит под сомнение слова Бога. Он говорит: нет, не умрете. Бог просто боится, что вы станете такими, как Он. Они вкушают от этого дерева, они едят от этого дерева. Сначала Ева, потом Адам, даже при том, что они не голодны, у них достаточно деревьев, от которых есть. И что-то происходит, происходит что-то страшное. Они начинают прятаться от Бога, они начинают оправдываться перед Богом, они вдруг начинают врать, им совершенно не нравится, когда Бог приближается к ним. А Бог приближается к ним, и Он говорит совершенно конкретные вещи и змею, и Еве, и Адаму. Обращаясь к змею, Он говорит очень важную вещь. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Иными словами, потомкам жены, потомкам женщины змей будет причинять неприятности, он будет жалить их в пяту, но будет семя от женщины, будет потомок от женщины, который этого самого змея поразит в голову. Можно сколько угодно жарить в пяту, но если ты понимаешь, что тебя поразят в голову, то, в общем, это конец. Такой отложенный надолго, но конец. А дальше начинаются страшные вещи. Адам и Ева больше не могут жить в присутствии Божьем. По этой причине Бог изгоняет их из Эдемского сада. Проклятие распространяется на землю, которая дает пищу, но что-то меняется и в них также. Что-то меняется также и в Адаме и Еве. Адам и Ева оказываются отлученными, отделенными от Бога. Дети Адама и Евы, Каин и Авель. Каин становится первым убийцей, Авель становится первой жертвой. И такое ощущение, что все неправильно, все как-то искорежено, что дело даже не в том, что человек плохо себя ведет. Дело в том, что в самой природе человека что-то глубоко не так, что сама природа человека подверглась какому-то очень страшному изменению. Это изменение, кстати, и называется грехом. И при этом есть люди, один из их родоначальников — это Сив, потом мы узнаем про других подобных людей, это Ной, например, до Ноя, а также Енох. Есть люди, которые продолжают служить Богу. Есть некий остаток среди общего нечестия, среди общего кошмара. Есть остаток, есть люди, которые продолжают служить Богу. Значит, с одной стороны, природа человека изменилась, и произошло такое разделение, разделение между Богом и человеком. С другой стороны, Бог продолжает взывать к людям, Бог продолжает взывать к человеку. И остаются люди, которые все равно верны Богу. Бог продолжает действовать, несмотря ни на что, несмотря ни на какие проблемы, которые возникают. И Бог начинает избирать после всемирного потопа, который, кстати, показывает, что грех водой не искоренить. Грех смывается не водой, грех смывается, как мы узнаем, чем-то еще. Он смывается кровью. Так вот, кровью жертвы. Так вот, после этого Бог избирает одного человека, Авраама, Авраам, Сара, и Бог производит от Авраама народ, но этот народ произведен для того, и это очень важно, об этом нельзя забывать, для того, чтобы стать благословением для других народов, для того, чтобы в нем благословились все народы земли. Бог дает свои обещания, а Авраам оказывается, мягко говоря, далеко не идеальным. Он оказывается человеком, который действительно любит Господа, он действительно хочет служить Богу, он порой ошибается. И вот начинается эта история, когда с одной стороны человек хочет, кто-то из людей пытается служить Богу, но даже когда они пытаются служить Богу, чего-то не хватает. Где-то человек не дотягивает. Вот та самая природа, которая была искажена, она дает о себе знать. Проходят годы, Израиль оказывается в Египте. Сначала и дети Израиля, потомки Авраама оказываются в Египте, потому что там хорошо. Потом они оказываются рабами в Египте. Потом из этих рабов в Египте восстает Бог, восставляет человека по имени Моисей. Там целая история длинная. И Моисей пытается освободить израильтян своими методами. Но его в ответ пытаются убить и египтяне, и сами израильтяне. Ничего у него не получается. И вот проходят годы, и в жизнь Моисея входит Бог. И Бог говорит: «Я буду действовать с народом». И Бог действует с народом двумя способами. Во-первых, Бог, даже тремя способами. Во-первых, Бог выводит народ из Египта. Это физически ведет народ. И ведет его дальше в обетованную землю, в обещанную землю. Во-вторых, Бог дает народу закон, который показывает, что такое праведность Божия. И показывает, насколько человек не в состоянии это исполнить. Насколько человек далеко отстоит от Божьей праведности. И в-третьих, Бог дает человеку систему жертв. Он говорит о том, что за грех должна пролиться кровь. И вот в контексте жизни еврейского народа и праздников, и будней иудеи приносят жертвы. Жертвы, показывающие на то, что да, мы грешны, да, мы нуждаемся в оправдании. И это оправдание может дать нам только Бог. Но народ уходит от Бога, народ оказывается непослушным Богу, и в этом тоже. В конце концов приходит момент, когда народ говорит, да не надо нам, чтобы ты над нами господствовал. Вот у всех народов цари есть, а у нас нет, а мы тоже хотим. А мы хотим такого, как у всех народов, не тебя мы хотим царя. Бог дает им царя. Первый царь оказывается красавчиком, но совершенно неблагочестивым, особенно к концу жизни. Второй царь Давид оказывается человеком по сердцу Божию. Третий, сын его Соломон. После Соломона Израиль разделяется на два государства, Израиль и Иудея. Но Бог дал Израилю обещание. Бог дал всему своему народу, Израилю и Иудее обещание. Если вы не будете меня слушаться, я вас рассею, я вас развею по земле. Но если вы будете меня слушаться, если вы ко мне воззовете, если вы покаетесь передо мной, тогда я соберу вас. И вот северное государство израильское попадает в плен, его пленяют ассирийцы. Южное государство иудейское попадает в плен, его на 70 лет уводят к себе жители Вавилона. Но помните это «если», помните этот открытый путь к покаянию. Об этом мы сейчас с вами будем читать. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что рукой Свою Ты ведешь нас, за то, что Ты хранишь нас. И молим Тебя, Господи, дай нам читать Твое Слово и понимать то, что Ты открываешь нам. Прибудь, Бог наш, с каждым из нас. Благослови нас и каждого из слушателей сейчас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 529-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к Ветхому Завету. Некоторое время, я думаю, Бог даст месяца полтора, а то и два, мы с вами проведем в Ветхом Завете. В этом цикле мы читаем Священное Писание сначала до конца. Мы начинали в Ветхом Завете, потом переходим к книгам Нового Завета. В идеале я бы хотел делать по одной книге. Книга из Ветхого, книга из Нового. Однако это невозможно, хотя бы потому, что в Ветхом Завете 39 книг, а в Новом 27. Кроме того, есть книги, которые нужно воспринимать вместе. Вот, в частности, сегодня мы переходим к таким книгам. Это книга Ездры и книга Неемии. Некоторые считают их даже единым текстом, единой книгой, хотя в Библии они раздельны. Ну и вместе с ними мы поставим еще одну книгу, книгу Эсфирь. Почему? Объясню несколько позже. Мы с вами возвращаемся сегодня в период, когда Южное царство уведено в плен. Вы помните, что в 722 году Северное царство за свое непослушание, за свое неповиновение Богу было уведено в ассирийский плен. Затем в 586 году Южное царство окончательно оказалось под властью Навуходоносора, под властью Вавилона, и жители Юга также были уведены в плен. Мы читали с вами об этом во второй книге Паралипоменон, 36 глава. Я хочу напомнить вам последние стихи 36 главы второй книги Паралипоменон. «И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили». Я думаю, что вы услышали вот эти два слова или две фразы. «Дом Божий был сожжен, и стена Иерусалима была разрушена». Запомните, пожалуйста, «Дом Божий и стена Иерусалима». Вот это нам будет нужно дальше, когда мы будем говорить о книгах Эздры и Неемии. 20 стих. «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского». Опять напомню, что он – это Навуходоносор. Эту историю мы еще будем читать с вами, когда дойдем, например, до книги пророка Даниила. А Навуходоносор переселяет иудеев в Вавилон. Они оказываются там пленниками. Дальше, 21 стих. «Доколе в исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Вот 70 лет вавилонского пленения – это время, которое начинает отсчитываться, это время, которое необходимо для того, чтобы земля отдыхала. А теперь 22 стих 36 главы 2 книги Паралипоменон. «А в первый год Кира, царя персидского, в исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его? Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Вот так завершилась вторая книга Паралипоменон, книга, которую читали мы с вами уже некоторое время назад. А теперь книга Эздры, или Эздры, русская традиция Эздры, но на самом деле скорее звук «э», поэтому называть мы эту книгу будем и так». Книга Эздры, первая глава, первый стих. Слушайте внимательно. «В первый год Кира, царя персидского, в исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно: так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить дом ему в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Нет-нет, друзья, я не ошибся. Дело не в том, что я прочитал два раза из одной и той же книги, но да, я два раза прочитал один и тот же текст. Потому что сначала он написан, он записан во второй книге Паралипоменон, и этим кончается вторая книга Паралипоменон. И потом он записан в книге Эздры. И с него начинается книга Эздры. Кстати говоря, есть предположение о том, что Эздра и был автором книг Паралипоменон. Такое предположение существует. Итак, что же произошло? Мы с вами перемещаемся к книге Эздры и Неемии. Это две книги. Это последние из исторических книг. Мы с вами узнали, что Южное царство Иудея находится в плену, и 70 лет от них практически ничего не слышно, за исключением, ну, впрочем, до тех исключений мы с вами еще тоже дойдем. И тут начинаются события книги Эзры. И к этому периоду относятся три исторические книги. Это книги Эзры, Неемии и книга Эсфирь. Вот эти три книги, три исторические книги одного и того же периода, персидского периода, мы с вами будем читать. Об этом периоде говорят также три пророческие книги. Это пророк Агей, пророк Захария, пророк Малахия. До них мы еще дойдем, Бог даст. Будет это не очень скоро, но дойдем. А имена этих пророков можно запомнить уже сегодня. Агей, Захария, Малахия. Итак, Эзра и Неемия – две книги, которые, конечно, нужно разбирать вместе. Их нужно изучать вместе. Ну, в частности, потому что мы в них видим замечательные сопоставления и противопоставления. Ну, например, Эзра был священником, Неемия, говоря современным языком, был мирянином. И через священство, и через мирян осуществляется Божья воля, Божий замысел. Также, кстати говоря, с двумя из пророков, с Агеем и Захарией. Они тоже работали вместе, как и Эзра и Неемия, кстати. Они тоже восстанавливали храм, или, по крайней мере, поощряли людей к тому, чтобы восстанавливать храм. Но они были очень разными людьми. Агей был практиком. Вот когда мы с вами дойдем до книги пророка Агея, мы узнаем, например, как он измерял храм. Для него все должно быть вымерено, и Бог знал, что он таков. Он точный человек, он человек, который все измеряет. И, собственно, таким образом Бог через него и действовал. Захария же был мечтателем. У Агея ноги твердо стояли на земле. Захария же смотрел в небо и по этой причине получал небесные видения. Захария никогда не измерял храм и не думал, например, о дверях, дверных проемах, основании храма. Для Агея это, однако, очень важно. Но что самое главное, Бог ставит в своем служении рядом поэта и практика. И даже если по-человечески эти поэт и практик далеко не всегда могут договориться, Богу все это доступно, и Бог дает им возможность трудиться вместе. Если вы поэт, и вы не можете порой договориться с практиками, сядьте и помолитесь вместе с ними, с этими практиками. Если они верующие люди, это вполне реально. То же самое касается и практиков. Помолитесь, пожалуйста, вместе с поэтами. Кстати, дорогие практики, когда вам покажется, что поэт в молитве молится слишком отвлеченно, но это просто потому, что он поэт. И дальше Господь дает нам возможность действовать вместе. А теперь Эзра и Неемия. Два эти человека стали лидерами Израиля в восстановлении храма и стен. Помните, я обратил ваше внимание на концовку второй книги Паралипоменон? На то, что, как совершенно конкретно говорится, были разрушены храм и стены города. Вот эти разрушения и исправляются, и восстанавливаются в книгах Эзры и Неемии. Книга Эзры – это восстановление храма. Книга Неемии – это восстановление стен и города. Книга Эзры – это описание служения священников. Про Эзру мы с вами еще поговорим. Книга Неемии – это во многом служение мирян. Книга Эзры говорит о смысле Божьего Слова. Книга Неемии говорит во многом о смысле молитвы и напряженного, усердного труда. Поэтому, конечно, эти тексты, эти книги важно изучать вместе. Несколько слов про самого Эзру. Во-первых, он был священником, человеком, для которого огромное значение имело Священное Писание. Во-вторых, он был потомком Хелки, того самого первосвященника, который когда-то нашел Слово Божие в храме и стал лидером пробуждения во времена царя Иоси. Мы говорили об этом, читая книги «Царств» и «Паралипоменон». И вот и Эздра тоже будет лидером пробуждения. Как это получилось, почему это получилось, мы также об этом поговорим. Но хотя Эздра был священником, он не мог служить в храме во времена пленения, поскольку храм, как мы с вами помним, был разрушен, храма не было, служить некогда было. Но уже к тому моменту, когда появляется указ Кира, Эздра готов взять на себя священническое служение. Потому что Эздра, еще находясь в плену, когда условия к этому еще не были благоприятными, читал и изучал Божие Слово. Книга Эздры, 7 глава, 6 стих. «Сей Эздра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним». Значит, он вышел из Вавилона, но к этому моменту он был уже книжником, он был уже сведущим в Божьем законе, сведущим в Божьем слове. Каким образом? Да потому что даже в самое тяжелое время он не оставлял Божье слово. И ведь Эздра мог совершенно спокойно сказать, что, смотрите, времена не те, ситуация еще не та. Мы в Вавилоне или мы в Персии. Вот как-то тут все неправильно. Потом будет нормальная ситуация, тогда мы и займемся Божьим словом. Нет, нет, нет. Изучение Божьего слова – это штука не ситуативная. Это штука, которой мы занимаемся всегда. И вот когда возникает необходимость призвать человека, Бог призывает тех, кто готовился даже до наступления благоприятной ситуации. Пробуждение в Иудее начинается с чтения Священного Писания, с послушания Священного Писания. Кстати, я уже сказал о том, что есть предположение, что именно Эздра написал книги «Паралипоменон». Есть еще одно предположение. Есть библеисты, которые считают, что именно Эздра написал самый длинный из ветхозаветных псалмов. Это 118-й псалом. А он ведь не только самый длинный. Это псалом о Божьем Слове. Вот есть предположение, это не уверенность, это только гипотеза, только предположение, что псалом этот принадлежит Эздре. Тогда это будет один из самых поздних псалмов. Опять кто-то с этим согласится, кто-то нет. Это только гипотеза. В любом случае, Эздра в самом прямом смысле был лидером пробуждения. И это пробуждение наступило через Божье Слово. Я верю, что следующее пробуждение церкви тоже придет через Божье Слово. Это огромная трагедия, что сегодня церковь так мало заботится о Божьем Слове. Я знаю людей, которые всю жизнь ходят в церковь, и действительно это христиане, это верующие люди, но они не читают Священное Писание, не изучают Священное Писание.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, книга Эздры. В ней два основных раздела. Во-первых, возвращение первой группы иудеев из Вавилона, или из Персии в данном случае уже все-таки, под руководством Зарававеля. Это первые шесть глав, вот они об этом. И в начале, в этой первой группе, которая была немногочисленна, вернулось всего 50 тысяч человек. Кстати, еще обязательно поговорим о том, какие это были люди. Там очень важно обратить внимание на то, кто вернулся в Иерусалим и его окрестности. и кто остался. Итак, первая группа, первая волна возвращенцев – это 50 тысяч человек. Второе – это возвращение из Вавилона, вторая волна возвращенцев под руководством самого Эздры. Это с 7 по 10 главы. И тут во второй группе вернулось около 2000 человек. То есть возвращение на самом деле не такое большое. И мы с вами еще увидим, что это только начало Божьего действия. Дальше книга Неемии. И к началу книги Неемии мы с вами поймем, что некоторые важные вещи, которые должны были бы произойти, так и не происходят. Там будет молитва Неемии, которая будет отсылать нас прямо к 28 главе книги Второзакония. Но до этого еще дойдем. Я просто хочу уже сейчас вам показать, что у нас с вами впереди интереснейшие исследования. Итак, первая глава. Перед нами указ Кира о восстановлении храма. Я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты в этом указе. Мы уже два раза его читали. Прежде всего, Кир был одним из величайших правителей древности, который узнал Бога. Причем узнал он Бога через служение Даниила. Даниил – это еще один человек, о котором мы обязательно с вами будем говорить. Еще один человек, который тоже не оправдывался тем, что обстоятельства неблагоприятны. Он служил Богу в любых обстоятельствах. И вот благодаря его служению, в частности, Кир знает Бога. Он называет Бога немножко иначе, но к этому мы еще с вами подойдем. Обратите внимание также, и мы тоже об этом будем говорить, что пророк Исаия за 100 лет до рождения Кира указал на этого человека. То есть жизнь Кира, действие Кира – это исполнение пророчества. Я думаю, что Кир отлично понимал, что он делает, что он становится участником Божьего пророчества и его исполнения. Кстати, большая часть Священного Писания, большая часть уж точно Ветхого Завета – это как раз пророчество. Многие из этих пророчеств исполнились. Я хочу все-таки вернуться к тексту и прочитать еще раз второй стих первой главы. Это начало указа Кира. «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный». Тут два момента. Во-первых, Кир говорит о том, что царство дал ему Бог. Вот бывали цари, которые сводили все к своему военному искусству, к своей военной гениальности, воинской доблести, если хотите. У Кира этого нет. Он говорит, что мне Бог дал все эти царства. И он обращается к своим подданным. Это подданные из разных царств. Этот указ в каком-то смысле тоже оказывается благовестием. Но тут, друзья, мы с вами встречаем выражение, которое раньше не видели. И я надеюсь, что вы обратили на это внимание. Смотрите, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный. Более точно, Господь Бог Небес. Это новое выражение. Оно появляется здесь, и потом мы будем встречать с вами его в книге Неемии и в книге пророка Даниила. До этого такого выражения не было. Откуда появилось это новое выражение? С точки зрения Израиля, это указание на то, как изменилось восприятие Бога. Ведь раньше они видели Божье присутствие. Бог находился среди них. Слава Божия была в храме. Скиния находилась среди Израиля. Даже во времена тяжелые, во времена царств, можно было прийти в храм, и все-таки было восприятие того, было ощущение того, что Бог с нами. Но в какой-то момент, и читая книги царств, мы с вами сделали предположение о том, в какой именно, нечестие Израиля стало таким, серьезным, таким страшным, что Божья слава отошла от Израиля. И вот теперь Бог называется просто Богом небес. Вместо того, чтобы смотреть на Бога, теперь израильтяне смотрят на правителей. Сначала это были свои правители, и праведные, и совсем неправедные. А потом еще и чужие правители. И вот тут Кир указывает на Бога небес. Опять-таки этот разрыв между землей и небесами, он происходит. И хотя Кир понял, что Бог дал ему царство всего мира, хотя Кир понял, что все это в руках Божьих, Бог так и остается здесь Богом небесным. Вот это воссоединение не происходит. Первый распад связи между Богом и человеком – это грехопадение, грех Адама и Евы в Эдемском саду. Дальше происходит два вида событий. С одной стороны, дальнейший распад этой связи через преступление человечества. С другой стороны, восстановление и утверждение этой связи через заветы между Богом и человеком и через систему жертвоприношений. Кир, однако, называет Бога просто Господом небес. Да, он его признает. Но все-таки для него, для Кира, Бог где-то далеко. И только в Новом Завете, когда придет на землю Сын Божий Иисус Христос, мы будем с вами читать о том, что Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Бог пришел к нам. Бог называется сошедшим с небес. Перечитайте, например, Евангелие от Иоанна, 3 глава. Об этом большая часть беседы Иисуса и Никодима. Иисус сходит с небес, чтобы снова быть среди нас. Да, для этого нужна будет его смерть. Да, для этого нужна будет жертва, принесенная за грех. Но он сходит с небес ради нас. И слова Кира, царя персидского, становятся уже неактуальными. «Дал мне, — говорит он, — Господь Бог небесный». А Иисус потом придет и скажет ученикам уже после своего воскресения: «И сей я с вами до скончания века». Видите, как даже вот этот указ Кира, даже его формулировка указывают нам на то, что должно еще произойти. Но давайте не упустим главного в этом указе. «Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Царь Кир воспринимает указание от Бога. Он говорит: «Я сделаю это». Как? Какой там механизм был? Мы можем по этому поводу строить предположения, но точно мы узнаем это только в вечность. И вот языческий царь издает такой указ и говорит: «Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним. Пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Да, Кир многого не понимает. При этом обратите, пожалуйста, внимание, что с политической точки зрения он, конечно, рискует. Как раз вот правители таких империй стремились сделать все, чтобы не дать народам вернуться к своему богопочитанию. Потому что, возвращаясь к богопочитанию, народы возвращаются также к своему национальному сознанию. С точки зрения политики это опасно для империи. Но Кира это уже не интересует. Потому что Бог побудил его. Что было дальше, прочитаем в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.